Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наша 17-я встреча в цикле «Беседы об экономике». Сегодня мы продолжаем разговор об экономических отношениях времен существования Византийской империи. Прежде я хотел бы напомнить, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии РГППУ. Адрес сайта uraltheologia.ukoz.ru. В прошлую нашу встречу мы говорили об условно первом периоде существования Византийской империи с 313 по 800 года. В этот период Византийская империя существует в поле экономических отношений, соответствующих еще античным, закрепленным языческой Римской империей. Напомню основные выделенные нами моменты. Основой экономики империи являются города, главный из которых Константинополь формирует и политическую систему империи. До конца VII века часть свободного населения города, объединенная в Димы, имеет возможность влиять на избрание императора. Это влияние отражает две группы сил в империи, в которых смешиваются экономические и религиозные особенности. Это землевладельцы, строго православные, и вторая группа – условно-торговцы, выступающие за умеренную политику в отношении монофизитства, поскольку монофизиты Сирии и Египта сами занимались активно торговой деятельностью. Соответственно, в империи складываются два типа экономических и политических сил, делящихся и по религиозному принципу – православные, большей частью землевладельцы и активные торговцы, тяготеющие к связям с монофизитским Востоком. Экономика империи основывается на сложно структурированном труде наемных свободных работников и рабов, среди которых есть как рабы низкоквалифицированного труда, так и высококвалифицированные рабы-профессионалы. Наконец, стабилизирующее влияние в империи имеет православная церковь, которая осуществляет нравственный контроль за процессами жизни империи, дает ценностную идеологию и сакральный смысл существования византийского государства. Последний проявляется в возможности для каждого жителя Византии, начиная с императора, идти путем православной аскезы, осуществляя тем самым идею симфонии власти духовной и светской. Ситуация в империи начинает меняться с начала VII века. В это время Византийская империя начинает сталкиваться с новыми, очень сильными внешними противниками. Сначала это персы, с которыми империя ведет кровопролитную, затяжную, но успешную войну в конце VI и начале VII века. После этого империя сталкивается с войсками ислама. Начиная с VII века и до конца своего существования, византийцы отражают наступление исламских армий. Наконец, начиная с империи Карла Великого, короновавшегося римским императором в 800 году, Византия начинает все больше сталкиваться с западным противником. Это разные в разные столетия государства, но их объединяет одно – признание религиозного верховенства римского папы, который начинает все сильнее претендовать на власть над восточными патриархатами и на подчинение себе Византийской империи. В политическом смысле эта борьба требует все большей концентрации власти в руках императора. Поэтому мы видим, что в империи все большее влияние приобретает чиновничий аппарат. Возникает потребность в противопоставлении исламу государственной идеологии, которая бы примирила с Византией отпавшие монофизитские провинции. На этой почве возникает ереси моноэнергизма и иконоборчества. Последняя, борьба с которой шла весь VII и часть VIII века, хотя и закончилась победой православия, но церковь вышла из этой борьбы, серьезно потерявшей свои позиции в экономике и политике империи. Наконец, требование концентрации власти приводит к необходимости снижения роли активного населения в политических решениях. Объединение свободных граждан, горожан, перестает играть существенную роль в политике. В области торговли выход арабов в Средиземное море, а вышли они в него при помощи египетских монофизитов, серьезно ограничивает торговые возможности Византии. Начиная с X века в Европе возникает производственное объединение свободных ремесленников, самоуправляемые цеха, возникают торговые города-республики. В экономике Византии начинает уменьшаться доля предпринимательского элемента, которая все больше заменяется государственными объединениями под контролем чиновников. Все это по совокупности приводит к тому, что Византия от столетия к столетию сдает позиции мировой державы, переходя на уровень державы региональной, столицу которой захватывают в 1204 году крестоносцы. Сейчас мы с вами, используя работу известного византолога Каждана, поговорим о некоторых особенностях жизни византийцев второго периода с 800 по 1204 года. Основа византийской экономики было земледелие. Уровень урожаев был очень высокий. Так, когда в Италии в XI веке с посеянного зерна собирали 4, в Византии собирали 10-15 зерен. При этом средний византиец питался очень умеренно. Главное место в питании занимал хлеб. В день съедали около 600 грамм, прибавляли хлебу рыбу, сыры, бобы, капусту. Ели два раза в день, еду запивали разбавленным вином. Конечно, у знатных и состоятельных людей стол был намного богаче, но пища среднего человека у нас бы с вами вызвала ассоциации с глубокой бедностью. Интересно то, что вторая по значимости расходная компонента личного бюджета человека – одежда – стоила в Византии дешевле, чем питание. Так, на основании жития Андрея Юродивого X века можно видеть, что на питание монаха тратилось 6 золотых намисм в год, тогда как на его одежду от 1,5 до 3 намисм в год в разных монастырях. Это связано с широким распространением мелкого ремесленного производства и очень маленькими торговыми наценками. Вообще в Византии осуждалось стремление к прибыли. Отметим этот факт, он важен для понимания того, почему в исторической перспективе Византия проиграла в экономической борьбе европейским торговым республикам. Итак, наживы и прибыль в Византии осуждались. Как пишет Каждан, цитирую, неоднократно провозглашавшийся принцип нестяжательства, разумеется, сам по себе чересчур неопределен. Но византийские памятники позволяют его конкретизировать. Византийцы отрицательно относились к торговле, кроме честной продажи избытков, произведенных в собственном хозяйстве. Насаждать виноградники и возделывать землю – вот что кажется им достойным порядочного человека. Доход от эксплуатации земли считался почетным, если только корыстолюбие не приводило к нарушению обычных норм прибыли. Доход от сдачи в аренду земли, домов также не противоречил установившимся этическим принципам. Напротив, извлечение прибыли из ремесленной деятельности, спекулятивной торговли и особенно торговли деньгами встречало решительное осуждение. Признавая торговлю лишь как продажу произведенных в своем хозяйстве продуктов, византийская мораль осуждала перепродажу с целью получения от этого прибыли. Есть в источниках любопытный эпизод. Константинопольские мелкие торговцы рыбой покупали на берегу по 12 рыбок на одну медную монетку, а на рынке отдавали по 10 штук за одну монету. Аналогично вели себя и торговцы фруктами. Это вызвало возмущение городского плебса, который принес жалобу властям, обвиняя торговцев в спекуляции. То есть отсюда мы видим, что наценка в 17% на приобретенный товар вызвала у горожан Константинополя обвинение торговцев в спекуляции. Обратим внимание, что еще император Юстиниан в VI веке установил допустимый процент в размере 4, то есть, по-видимому, это и служило численным мерилом нормальной наценки. Даже ремесло, по прямому утверждению Евстафия Солунского, не должно было создавать прибыль. Ремесленная прибыль и оплата подмастерьев подлежали государственной регламентации. В известных кругах знати официальное осуждение торгово-ремесленной прибыли встречало полную поддержку, и император Феофил, рассказывает, распорядился сжечь торговое судно, когда со стыдом услышал, что оно принадлежит его собственной жене. Но все же византийские купцы сколачивали состояние, и многие аристократы приобретали богатство с помощью недостойной наживы, как считали византийцы, недостойные за счет торговли, ростовщичества или откупа налогов. Кстати, скажем о ростовщичестве. Средневековое отношение к ростовщичеству хорошо известно, оно резко негативное, и византийцы не составляли исключения. Правда, после безуспешной попытки Василия I запретить взимание процента, торговля деньгами была легализована, во всяком случае для мирян. И все-таки моральное осуждение ростовщичества сохранялось, переплетаясь к тому же со страхом перед стихией неопределенности, которую порождали судные операции. Транспортные перемещения у византийцев были достаточно медленными. Для транспорта применяли по преимуществу вьючных ослов и мулов, нередко просто носильщиков. Быков, запряженных в повозки, удавалось использовать лишь в особо благоприятных условиях. Несмотря на изобретение хомута и подковы, в Византии они появились не позднее X века. Лошади сравнительно редко служили для перевозки грузов. Это обстоятельство со своей стороны замедляло коммуникации. И перевозки грузов, и связь осуществлялись также по морю. Транспортный торговый флот состоял из парусников, размеры которых с течением времени заметно уменьшились. Источники 7-го столетия еще упоминают об огромных торговых кораблях грузоподъемностью до 1000 кубических метров, но суденышки 11-12 веков были обычно объемом 8,5-17 кубических метров. К тому же их строили широкими. Ширина для устойчивости составляла почти половину длины, а то и более. Такие суда, разумеется, оказывались малоподвижными. Византийцы отнюдь не были прирожденными мореходами. Они боялись моря, постоянно жаловались на опасности, которые оно сулит, и старались не уходить далеко от берега. Плыли, если воспользоваться словами одного византийского писателя, едва не задевая веслами за сушу. Источники сохранили кое-какие данные о длительности пути в те времена. Неторопливая поездка от Салуни до берегов Дуная занимала 8 дней. 8 днями исчислялось и расстояние от Антиохии до Никеи. Удачным считалось плавание из Константинополя на Кипр, если оно продолжалось 10 дней. За пределы страны византийцы, в том числе и византийские купцы, ездили сравнительно редко. Зато в Константинополь или на Солунскую ярмарку люди приезжали издалека. В столице можно было встретить венецианских и мусульманских купцов, послов киевского князя, варяжских и английских наемников. Вот почему в самом понятии подвижности византийцу всегда чудился привкус чего-то чуждого. Как видим, византийцы были больше ориентированы на то, чтобы принимать купцов, чем на то, чтобы самим отправляться куда-то. Это качество, воспринятое потом и русскими, очень сильно отличало византийцев от вездесущих и активных европейцев или арабов-мусульман. Интересно, что город византийцы определяли не по уровню развития производительных сил, как сейчас бы сказали, а по уровню культурного и духовного развития граждан. Цитирую. Сами византийцы, по словам Михаила Ханиата, считали характерным признаком города не крепкие стены, высокие дома, творения плотников, рынки и храмы, как это представлялось древним, но наличие мужей благочестивых и отважных, целомудренных и справедливых. Критерий отличия города от деревни перенесен таким образом из сферы правовой и экономической в сферу нравственных понятий. Расплывчатость грани между городом и деревней в какой-то мере объясняется аграрным характером византийских полисов. Когда в XII веке Идриси описывает города Византии, он в первую очередь подчеркивает наличие в них полей виноградников, обилие зерна и фруктов. И точно так же византийские авторы на передний план выставляют сельские прелести городов, долины, рождающие густую траву и тяжелые колосья, реку, что дает в изобилии воду и рыбу. Даже внутри городских стен Константинополя имелись сады и хлебные поля. Конец цитаты. Как мы сейчас в наше время понимаем, главнейшим показателем экономической мощи государства является его энергетика. Поговорим о византийской энергетике. В Византии энергетика с XI века начинает стремительно отставать от западноевропейской. Как и на Западе, ремесленное производство Византии оставалось мелким. Мастер, иногда прибегавший к использованию одного-двух помощников, трудился в эргостерии, так называлось помещение, служившее одновременной мастерской и лавкой. Инструмент ремесленника был прост и дешев, и приводился в движение силой самого человека. Водяная энергия и тяглая сила животных нашли применение только в мукомольном деле. Водяная мельница распространилась в Римской империи в IV-V веках. В Византии она была хорошо известна. Наряду с этим тяглая сила животных продолжала применяться для размола зерна еще и в XII столетии. На Западе же, с конца X века, сила воды начинает интенсивно использоваться в ремесленном производстве, в сукновальном деле и для приведения в движение кузнечного молота. Несколько позднее, в XII веке, распространяется ветряная мельница, столь типичная для средневекового пейзажа Европы. Византия же, насколько позволяет судить сохранившиеся документы, оставалась в стороне от поисков новых источников энергии. Нововведения, которыми здесь ограничивались, сводились лишь к некоторому расширению сферы применения тягловой силы животных. Так в монастырских хозяйствах стали использовать быков, чтобы приводить в движение механизмы, замешивающие тесто. Несложность ремесленного инструмента отчетливо ощущалась самими византийцами. Ремесленник, по словам Иоанна Цепа, владеет только своими руками и ничем более. Преподобный Симеон Новый Богослов подчеркивал бесполезность ремесленных орудий, коль скоро отсутствует ремесленник, способный преобразовать сырье и превратить его в надлежащее изделие. Именно мастер и его навыки, а не орудия, кажутся преподобному Симеону самым существенным в производстве, в отличие от конструкции буржуазного общества, превращающего машину в самостоятельное и независимое от рабочего существо. и в сельском хозяйстве господствовало мелкое производство. Основным орудием обработки земли был архаический деревянный плуг с подошвой и грядилем. Плуг, как и в гомеровские времена, тянула пара быков. Тяжелый плуг, распространившийся в долинах к северу от Дуная и в Европе, оставался византийцам неизвестным. По-видимому, его применению препятствовал характер рельефа и почвы Балкан и Малой Азии. Хотя хомут и подковы известны в Византии по крайней мере с X века, византийцы не сделали попыток использовать лошадей для пахоты и тем самым ускорить обработку земли. Итак, византийская экономика основана на мелком производстве с применением традиционных и несложных орудий в условиях несовершенных и медленных коммуникаций. При этом исторически видимых изменений в этом способе хозяйства не происходило, тогда как в Западной Европе мы видим постепенное возрастание использования механических приспособлений. Ремесленное производство Византии сковывалось двумя факторами. С одной стороны, это владельцы мастерских. Они, а не мастера, были теми, кто принимал решения о развитии мастерской. А это приводило скорее к интенсивному развитию за счет увеличения работников, чем к экстенсивному через улучшение производительности труда. Второй сдерживающий производственное развитие фактор – это государственный контроль за производством. Государство в лице чиновников в большей мере определяло, что производить и по какой цене продавать мастерской. Чиновник следил за поведением мастера и имел право устанавливать ему наказание. Как пишет Каждан, цитирую, «не менее противоречивым, двойственным было положение константинопольского купечества и ремесленников. С одной стороны, они представляли собой привилегированную социальную группировку. Они имели гарантированные заказы двора, армии, столичных вельмож. Государство привлекало в Константинополе наземное купечество, доставлявшее необходимое сырье и оберегало в столице интересы членов коллегий. С другой стороны, государство облагало ремесленников и купцов пошлинами и подвергало производственный процесс мелочному надзору. Византийское государство сохраняло в силе нормы римского права, содействовавшие товарному обращению, но ни один купец или ремесленник не был защищен от произвола государственных властей». Нестабильность в положении городских мастеров приводила к тому, что они стремились оставить свое ремесло ради включения в состав элиты, служилой знати. Принцип вертикальной подвижности оставлял им для этого большие возможности. В частности, титулы в Византии продавались. Покупка титула не была помещением капитала в надежде извлечь из него высокие проценты. Она имела социальный смысл. Приобретя титул, человек поднимался на иную ступень общественной лестницы. Таким образом, наиболее энергичные, наиболее удачливые элементы в среде константинопольских мастеров постоянно покидали эту социальную группировку с тем, чтобы стать чиновниками. И еще в одном отношении константинопольское ремесло и торговля испытывали сдерживающее развитие воздействия византийских порядков. Самая их привилегированность сковывала предприимчивость мастеров. Они привыкали жить под защитой императорских привилегий. И когда в XII веке им пришлось столкнуться с соперничеством энергичных купцов из молодых республик Италии, константинопольцы не выдержали борьбы. Итак, мы видим, что постепенно Византия застывала на определенном уровне организации производства. Это было обусловлено не леностью или тупостью византийцев, которых, конечно же, не было. Это были не ленивые, очень разумные люди, а процессом вымывания всех предприимчивых людей из негосударственной сферы в чиновничий аппарат. Но ведь чиновник – это только управляющая и контролирующая функция, а отнюдь не развивающая и созидающая государство. Поговорим теперь немного о рыночных отношениях Византии. Византийская внешняя торговля ориентировалась на ввоз, а не на вывоз. Торговые пошлины благоприятствовали ввозу, тогда как вывоз наиболее ценимых товаров, ювелирные изделия, шелковые ткани, был ограничен и находился под строгим контролем таможенных чиновников. Во внешней торговле видели средства обеспечить потребности двора и знати или инструмент византийского влияния на соседних князей, но никогда пред ней не стояла задача расширения рынков сбыта византийского ремесла. Византийская экономика базировалась на денежной основе. Налоги, штрафы, жалования – все это устанавливалось преимущественно в денежной форме. Тем не менее, непосредственное обращение продуктов оставалось весьма распространенным явлением. В долг давали не одни только деньги, но также хлеб, вино, масло и иные продукты. Повсеместно встречались натуральные поставки и повинности, равно как и арендная плата в зерне или в вине. Соответственно, и труд нередко оплачивался натурой, как полностью, так и чаще в виде натуральных добавок. Обратной стороной этой тенденции к натуральной оплате услуг, взиманию повинностей в натуре, являлось стремление к изъятию денег из обращения, это называется тезаврация. Византийцы обычно хранили деньги как таковые, не вкладывая их в предприятия. Следовательно, в Византии не было и не могло возникнуть предпосылок для капиталистического развития. Можно сказать, что Византия – это страна государственной централизации с некоторой долей относительно свободного товарного рынка. В европейских странах большое значение в Средневековье играла самостоятельная и свободная аристократия. Посмотрим, как обстояли дела с аристократией Византии. Положение византийского аристократа было неустойчивым. Его продвижение зависело от императорской воли или от игры случая, и он был бессилен против императорской немилости. Конфискация имущества, ссылка, заключение в тюрьму, позорящие наказания, например, публичная порка, угрожали ему, как и всякому подданному византийского государства. Его экономическое благосостояние зиждилось в значительно большей степени на жаловании и на подарках, выдаваемых казной, на злоупотреблении служебным положением и взяточничестве, нежели на его земельной собственности. Смысл своего существования византийская элита с завидной откровенностью усматривала не в выполнении общественных обязанностей, а в получении чинов и наград. Византия отнюдь не была правовым государством. Нормы византийского права сохраняли социальную окрашенность. Господин и судья, богач и бедняк несли разные наказания за одни и те же преступления. Определенными привилегиями перед судом пользовались сановники высокого ранга. Их служебные преступления не рассматривались как уголовные, и даже увлеченные в убийстве или составлении заговора, они не карались смертной казнью, поскольку считалось, что чин дает им преимущество перед остальными гражданами. Взяточничество стало нормой поведения византийских чиновников, и сама система их оплаты стимулировала взимание взяток. Так византийский суд был платным, и стороны должны были вносить судье так называемую эктаги, размеры которой не были ничем ограничены. Естественно, чем большая сумма давалась судье, тем, как правило, он был более внимательным к подателю жалобы. Итак, подводя итоги нашей сегодняшней беседы, отметим следующие особенности византийской экономики и общества в период условно с 800 по 1204 года. Основной доход Византия получала от земледельческой деятельности. Доходы от торговли были только за транзит товаров, причем чаще всего не византийскими купцами. Сами византийцы к торговле были весьма равнодушны и инертны. Более того, любой вид деятельности подразумевал лишь умеренную наценку. Любая высокая наценка на продукт осуждалась обществом и снижалась законодательно государством. Ремесленная деятельность была жестко ориентирована на внутренние нужды, прежде всего государства, причем механизм развития этой деятельности в техническом и технологическом плане отсутствовал. Начиная с VIII века, Византия идет по пути бюрократизации власти. Активные люди собираются в структуру государственного аппарата, который берет на себя функции контроля не только за оборонными мероприятиями, но и за производством, торговлей. Рост бюрократизации сопровождается ростом взяточничества в государственном аппарате. В целом перед нами экономика, существенно остановившаяся в увеличении предпринимательской активности. Это, пожалуй, самое главное, что бросается в глаза при изучении экономики Византии – отсутствие роста предпринимательской активности. Плохо это или хорошо? С точки зрения православной аскетики, хорошо, люди избегают излишней суеты и сребролюбия. С точки зрения устойчивости государства, плохо. При появлении соперничающих государств, где предпринимательство культивируется, это обеспечивает политический, военный, экономический проигрыш. В чем причина этой византийской предпринимательской пассивности и государственной бюрократической зарегулированности рынков? На этот вопрос мы попытаемся ответить в нашей следующей, последней в этом учебном году беседе. Напомню вам, что тексты наших бесед в переработанном виде постепенно вывешиваются в интернет на сайте кафедры теологии РГППУ, сайт uralteologia.ukoz.ru. На этом наша беседа заканчивается. До свидания.